Deus Media. Бог в помощь.
Deus.fm.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, друзья! С вами передача «Витраж», ведущая Мария Романова и искусствовед Ирина Языкова. Добрый день, Ирина!
Добрый день!
Сегодня мы будем говорить о художнике, которого, наверное, знает каждый в мире, Микеланджело Буонаротти. Уже 500 лет его называют божественным, гениальным, великим. И, наверное, было бы просто вот так пойти по такому накатанному пути именно, показать его гениальные шедевры, но мы решили избрать путь посложнее. Мы назвали свою передачу «Почему душа Микеланджело не находила покоя?» И будем говорить о, как о творчестве, так и о внутреннем восприятии художника, о его духовной жизни, о его отношениях с Богом. И попробуем, может быть, в какой-то мере прикоснуться к тайне его удивительной личности. Ирина, передаю тебе слово.
Да, спасибо. Действительно, Микеланджело Буонаротти, с одной стороны, это великий художник, стоящий на вершине Возрождения. Мы помним, что на вершине Возрождения стоят три художника – Рафаэль, Леонардо да Винчи и Микеланджело. Их называют «три титана». Ну, иногда там Тициана к ним причисляют, ну, это уже, как говорится, детали. Но действительно, как бы вот развитие итальянского Возрождения, оно вот в эту эпоху, а это конец 15-го, начало 16 века, даже, в общем, большая часть первой половины 16 века, это вот так называемое высокое возрождение. И мы увидим, действительно, в это время художники добились невероятных вообще вершин в изображении, ну, прежде всего, человека, ну, и мира тоже. Вообще, человек стоял в центре этой культуры, как мы знаем, культуры гуманизма. Позже уже будет гуманизм, который будет отрицать там Бога, ставить во главу угла человека. В это время еще этого не было. В это время отношения человека с Богом как раз были очень интересные, и художники искали эту гармонию отношений между Богом и человеком. И свои произведения они вот как бы посвящали именно этому. Вот где найти это равновесие между Творцом, великим Творцом Вселенной, и человеком, который создан по образу и подобию Божьему, то есть тоже, как творец и сотворец. Вот. В этом смысле Микеланджело очень показателен, потому что действительно дар, который ему дал Бог, дар вот художества, дар видения вот мира, человека, дар изображения, он, конечно, использовал на 180%. Но при этом, ты действительно, Маша права, Мария, что его душа никак не могла успокоиться. Он был человеком с метущейся душой. Вот попробуем узнать, почему так происходит. Вот начинаем мы с его портрета. Здесь вот как раз даты жизни. Он прожил достаточно долгую жизнь, 89 лет.
Наверное, для того времени очень это долгое прямо.
Ну, вот, сейчас
да. Уже, да, более-менее считается.
Да, чуть-чуть меньше Леонардо прожил, а Рафаэль прожил вообще очень короткую жизнь, 30 лет. Вот. Да, тогда, конечно, были долгожители, но в гораздо меньшей степени, чем сейчас, потому что ну, медицина была другая и так далее, и так далее. Вот. Это говорит о том, что он обладал достаточно крепким здоровьем, да, прожить, занимаясь очень тяжелым трудом.
Да, я тоже хотела сказать, что быть скульптором, расписывать потолки Сикстинской капеллы, на это просто недюжинные силы нужны.
Да, это точно. Ну, немножко о его биографии. У него такое родовое очень длинное имя, потому что он происходил из такого достаточно эскотического рода. Микеланджело ди Людовико ди Леонардо ди Буонаротти Симони. Вот. То есть это такие длинные фамилии, имена и так далее. Это говорит о его аристократическом роде. Он родился 16 марта 1475 года в тосканском городке Капрезе к северу от Ареццо. В семье обедневшего, правда, к этому времени флорентийского дворянина Людовико де Леонардо Буонаротти. Он был вторым ребенком в семье. Его мать Франческа Нери де Миниато де Серра, тоже из аристократического рода, Умерла, когда ему было 6 лет. И он мать свою не помнил. Он ни разу ее не вспоминает, хотя сохранилась довольно большая переписка его с отцом и с братьями. Вот. Дед и прадед Микеланджело считались преуспевающими банкирами, хотя родители были уже бедны. В общем, скоро переехали во Флоренцию. Микеланджело было всего 6, где-то там 6 месяцев, может быть, полгода. Вот. И его вскормила... Почему я так остановилась на этом? Потому что это очень важная деталь в его биографии, да, вот его детство. Его, ну, обычно таким детям, у которых мама умирает рано, ну, она, видимо, при родах умерла, а может быть, чуть позже, но в любом случае в аристократических семьях были кормилицы. Его кормилица была жена каменотеса. И он с раннего детства познакомился с камнем. Он видел, как работает муж его кормилицы. И он любил играть с этими камнями. И он полюбил камень. И он знал его, вот, может быть, даже лучше, чем человека. Он почувствовал этот камень. Вот эта вот очень маленькая деталь говорит о многом. О том, что потом произойдет с ним, как с художником. А он прежде всего был, конечно, скульптором. Хотя мог делать все. И живопись, и... наверное, ювелирку, как тогда многие занимались ювелирным искусством и так далее. Вот. Когда ему было 13 лет, его отдали в мастерскую известного художника во Флоренции Гирландаю, чтобы он учился навыкам живописи, потому что у него был художественный талант. Уже через год, в 14 лет, он попадает, видимо, учителя разобрались, что он больше скульптор, в скульптурную школу Бартоли де Джованни, которая располагалась в садах Медичи. И вот, собственно говоря, связь его с Медичи, а Медичи это были не только правители Флоренции, но и меценаты, которые очень много сделали для искусства. Вот. И они как-то сразу увидели талант, сразу ему помогли, сразу ему, так сказать, вошел в круг очень таких художников, философов, богословов и так далее. Вот, сразу увидели его незаурядный ум, вот, и они ему очень помогли. И потом из Медичи очень многие становились папами, и папы потом были основными заказчиками, собственно говоря, искусства Леонардо. Вот такие биографические данные, которые нам помогут разобраться, что же такое душа Микеланджело.
Ирина, сделаем небольшую паузу, прежде чем начнем говорить о Микеланджело. Я напомню, что вы слушаете передачу «Витраж», посвященную библейским мотивам в искусстве и культуре. И сегодня тема нашей передачи «Почему душа Микеланджело не находила покоя?». А наша передача выходит благодаря пожертвованиям наших слушателей. Мы сердечно всех благодарим. И пройдя по ссылке в описании передачи в соцсетях, ссылки на сайт «Теос Медиа», вы можете сделать пожертвование и поддержать нас. Сейчас я вновь предоставляю слово искусствоведу Ирине Языковой.
Да, вот я хочу начать такой как бы экскурс его работы. Вот с этой небольшой такой работы, называется «Мадонна у лестницы», которую сделал, в общем-то, мальчик. Ему было, может быть, 15 лет всего, может быть, больше 15-16 лет, но уже видно, как он чувствует камень, как он чувствует тело человеческое, как он чувствует пластику. Кстати, что касается человеческого тела, то в это время к нему был очень большой интерес. Потому что если мы знаем в средневековом искусстве, там, конечно, главное была душа, и тело было как вместилище души. И поэтому тело очень абстрактно так рисовали, скрытыми за складками. Даже скульпторы, даже когда обнаженное тело, очень... обобщенно изображали. А в это время художники очень интересовались вообще анатомией. Они, кстати, препарировали даже трупы для этого, чтобы посмотреть, как устроен человек, да, какие мышцы, какие кости у него есть. И это, конечно, приводило в ужас людей того времени, по сути, свои еще средневекового сознания. Это только вот такие философы-художники опережали в это время. И поэтому там и Микеланджело, и Леонардо всегда говорили, что они какие-то, может быть, чернокнижники, может, они связаны с какой-то магией, они трупы препарируют, это грех, грех, грех. На самом деле это они делали для того, чтобы понять, как устроено человеческое тело. И вот мы начнем по существу, даже не с первой работы, я хотела показать просто, что вот мальчик, в общем, подросток сделал великолепную работу, да, сразу его заметили, как талантливый человек. А по-настоящему славу ему принесла вот эта пьета, так называемая Ватиканская пьета, потому что она находится в Ватикане.
В Святого Петра, да.
Да, в соборе, да, Святого Петра. Вот. Ему было всего 24 года, когда он изваял, может быть, самое совершенное свое произведение. То есть начинал он, ну, просто вот такое ощущение, что это просто зрелый мастер. Хотя, что такое 24 года? Ну, тогда, может быть, возраст немножко по-разному исчислялся, уже в 20 лет человек был, считался совершеннолетним, вот, мог заводить там свое дело там, и так далее. Но все-таки для работы с камнем нужна большая школа. Он ее, конечно, прошел, но тут и талант. И надо сказать, что вот обласканные Медичи, поднятые и художественной, так сказать, общественностью, так сказать, на пьедестал, что вот такой молодой человек появился, удивительный талант, он был, надо сказать, очень самоуверен. В самом начале он был самоуверен. Вот он изваял эту пьету. Пьета – это значит оплакивание. То есть мы видим Марию, которая держит на руках, на коленях тело мертвого своего сына, да, Иисуса Христа. То есть это перед положением во гроб, вот снятие с креста перед положением во гроб. И он сразу поставил условие своему заказчику, что он сам будет выбирать мрамор, он сам будет выбирать там и размеры, и стиль, и так далее. И заказчик, конечно, пошел на это, потому что он хотел, чтобы вот молодой человек вот сделал для него самую лучшую вещь. И действительно, он сам был в Карраре, где разрабатывается мрамор, отбирал самый лучший этот мрамор, и мы видим, что из этого лучшего куска мрамора он действительно сделал нечто совершенное. Вот маленький фрагмент, вот голова Христа, которая покоится на руке Девы Марии.
Действительно, это настолько совершенное творение, что даже трудно о нем говорить словами. Как-то я сижу, когда мы картины показываем, они тоже, конечно, прекрасны, совершенно, но там хочется что-то пообсуждать, а здесь просто хочется умолкнуть, да, созерцать эту удивительную вещь.
Очень многие пишут, исследователи, что его мрамор как будто дышит, и кажется, что Христос не умер, а уснул, да, и что он прям вот дыхание чувствуется его полуоткрытых уст. И такое совершенное красивое лицо, и такие вьющиеся волосы. И вот мы видим, как действительно совершенное это тело. Вот и удивительно юная Мария, которая едва ли не моложе своего сына. Да? Вот такой интересный момент. Конечно, это отголосок средневекового искусства, потому что считалось, что Мария, Богородица, как ее называли, да, она вечно юная такая, да, но мы знаем художников, которые изображали реалистично, то есть ее в более зрелом возрасте, потому что если Христу было 33 года, даже если она там, 15-16 лет там, вышла, да, замуж за Иосифа и стала матерью Христа, то все равно это уже 50, да. Вот.
А здесь... Знаешь, Ирина, что я подумала, вот, вообще, что как-то, что можем мы предположить, что чувствует художник, и вот в данном случае скульптор, когда он высекает из мрамора самого Христа, да?
Да, конечно, это удивительно. Здесь полностью как бы реализуется вот этот дар сотворца, да? Когда-то Бог создал, да, из глины человека слепил буквально, да, согласно Библии, и вдумал в него свой дух, да, а здесь из материи, да, сотворяется прекрасное тело. Конечно, в него он, как творец, не может вдохнуть дух, но не случайно существуют эти легенды, да, об оживших статуях, там, а вот Пигмалион, помните, да, оживил статую, потому что он так влюбился в это прекрасное произведение. Ну вот сам Микеланджело, он еще и поэтом был прекрасным, он пишет так: «Высокий дух, чей образ отражает, прекрасных членах тела своего, что могут сделать Бог и естество, когда их труд свой лучший дар являет. Вот мне кажется, это вот про эту скульптуру. Mm-hmm. К самому Микеланджело обратимся. Вот вы видите, такая лента идет вдоль, ну, как бы одежды Марии, и там что-то написано. Вот на самом деле там написано «Микеланджело Буонаротти – это изваял», потому что ему самому гордость его распирала, что он вот, молодой человек, сделал такое произведение, и он часто приходил туда и смотрел, как реагируют люди, потому что она была выставлена в капелле, немножко в другой капелле, там была такая греческая капелла. Вот. И он однажды услышал, что это произведение приписывают другому художнику. Ему стало обидно, ну как же так-то, а его-то слава. И он ночью прокрался в эту капеллу и вот буквально долотом, да, там, выгравировал на этой ленте одежды Марии, вот Микеланджело Буонаротти это сделал. Он потом, правда, сильно раскаивался, потому что он человек был верующий, он посчитал, что вот это приступ гордости у него, и больше никогда не подписывал своих произведений. Никогда.
Наверное, это такая отправная точка того, о чем мы хотим говорить, о том, что вдруг известный, признанный молодой скульптор, художник, он вдруг как бы на волне этого успеха начинает ощущать свою малость перед Богом, свою какую-то недостаточность.
Ну да, вот пока вот так, но чем больше дальше он совершенствует свой дар, тем больше он начинает в себе сомневаться. Да? Не в Боге именно, а в себе. То есть, а могу ли я? А что я могу? А кто я перед Богом, делая такие произведения?
Давай, Ирина, зададим нашим тоже слушателям вопрос. Друзья, это та самая тема, на которую мы хотим поразмышлять сегодня, вот параллельно знакомясь с творчеством Микеланджело. Бывает ли у вас такое чувство, что вы ощущаете себя очень маленьким перед Богом, каким-то, ну, совсем вот беспомощным или недостойным, например? И что вы делаете с этим чувством? Как оно, вы считаете, правильно, неправильно? Как вы его переживаете? Вот очень интересно, если вы поделитесь этим своим опытом, ощущение своей малости перед Богом, в глазах Бога, а может быть, у вас нет такого ощущения, тоже будет очень интересно узнать. Потому что немножко кажется, что вроде, ну, если Бог меня любит так, да, если я могу всегда на Него уповать, почему я должен себя такой вот кем-то ничтожным ощущать? Правда, Ален?
Да, это хороший вопрос, потому что действительно, с одной стороны, мы понимаем, что Бог – это что-то, нечто огромное, великое и так далее, но Он воплотился, пришел, да.
Поделитесь, пожалуйста, друзья, вот я думаю, что это будет очень созвучно теме нашей передачи, а у нас как раз ведь и смысл в этом, что мы пытаемся искусство использовать, ну, знакомиться с искусством, чтобы оно сделало нас лучше, чтобы оно как-то коснулось нашей души и откликнулось именно в нашей жизни. Не вообще просто познать, да, вот что, кто был, кто писал, что-то там ваял, а найти вот эту связь с нами, с нашим временем, с нашей душой. Пишите, не стесняйтесь, нам очень интересно, и всегда это очень полезно, очень обогащает передачу, когда вы делитесь.
Хорошо, а мы идем дальше. Следующая работа 25-летнего Микеланджело – это Давид. Ну, у нас его хорошо знают, потому что он стоит в итальянском дворике. Ну, конечно, копия. Так-то он в Флоренции находится. Давид в итальянском дворике стоит Пушкинского музея. Вот Давид, я сейчас переведу на его более крупный план, он тоже достоин очень, так сказать, внимания, потому что, ну, мы видим, что он обнаженный, да, в это время вообще очень любили античность, в античности часто обнаженную натуру писали, да, а в Средневековье, например, как бы это запрет был на тело, но в это время прославляется, что человек может быть совершенным во всех смыслах, потому что Бог творил его не только душу, но и тело, и тело тоже вот, это тоже признак вот причастности к Богу. Ну, Давид, библейский герой, юноша, который победил Великана Голиафа. Вот он здесь такой прощой, да, потому что мы помним, что он не мечом даже, он потом обезглавил его, вот, а он именно прощой победил Голиафа, то есть камнем, который он пустил и попал в лоб его. Вот. И вот такой решительный юноша. Мне кажется, что Давид отчасти отражает вот это первый период Микеланджело, когда он еще вполне как бы уверен в себе, да, он уверен в себе. Он понял, что он может все или, по крайней мере, многое. Вот. И, конечно, вот в совершенстве этого тела, вот посмотрите, да, там с другой стороны, вот знаете, как, вот его анатомия видна, как сделана рука.
Да, да, каждая прямо девочка, каждый сосуд потрясающе.
По его скульптурам можно изучать анатомию, да. И выражение лица, да, тут видно, что он готов к бою, да, что он собран, Давид, да, что он как бы вкладывает, он не только ведь телом интересуется, он интересуется психологией Давида. Вот этот юноша, да, вот, он вышел, да, совершенный, прекрасный, но все-таки юное существо, да, вышел навстречу, да, вот такому могущественному врагу, который еще над ним и издевался, да, а что ты там вот на Богу своего уповаешь, да, вот покажи мне, да, что ты с какими-то палками вышел на меня, как на собаку, он ему говорит. Потому что на самом деле в древности проща была не лента, как вот Микеланджело изобразил, а две палки, в которые вставлялся, ну, как рогатка. Вот. И вот это вот действительно вот как бы немножко от гнева даже раздутые ноздри, да, вот такой взгляд, вот он, потому что он не может слышать, как его Бога попирают, да, он сейчас выступит, и он, конечно, победит. И вот первый период Микеланджело, это, конечно, Микеланджело победитель. Он действительно доказал многим, что он что-то может. Вот гробница папы Юлия, где в центре Моисей. Тоже очень интересное произведение. Его реже знают, реже публикуют, меньше знают. Но мне кажется, это тоже очень интересный образ. Образ Моисея законодателя. И вот он сидит, он держит скрижали, он как бы весь как бы повернулся, слух, он как бы слышит. Интересная интерпретация. Некоторые считают, что это он спустился, вот получив скрижали, спустился с горы Синай, присел отдохнуть, и вдруг он слышит, что какие-то звуки, он слышит, что в это время в долине вокруг тельца идет танцы и пляски. Вот. И он как бы тоже наполняется вот каким-то таким чувством, если не гневным, то, по крайней мере, удивлением, и тоже все его мускулы напряжены, потому что для человека, который знает, любит анатомию, можно показать это напряжение тела. Очень интересно. Вот смотрите, какой взгляд у Моисея, да, тоже куда-то прям устремленный, такая борода. То есть это прям вот старец, да?
А все-таки у него мощные образы все, да?
Очень мощные.
Мощные, ага.
Вообще он... Были разные скульпторы, даже были скульпторы, которые как бы так вот изящно изображали человека, а он действительно изображает всегда очень мощных. Вот посмотрите, опять же, о знании анатомии. Вот специально исследовали и вот даже выделили вот этот кусочек, что вот так вот маленькая жилка может быть напряжена только когда мизинец поднят и опущен безымянный палец. Вот представляете, насколько он знал анатомию, что он даже знал, когда какая мышца выходит наружу. То есть это, конечно, действительно удивительное знание человеческой анатомии, но и человеческой психологии тоже, потому что психологизм тоже присущ, как бы душевное состояние тоже присуще вот скульптурам Микеланджело.
Ирина, а вот у меня возник такой вопрос. Ведь часто говорят, что Возрождение – это время, когда как бы, ну, забыли Бога, в том смысле, что человека поставили на первое место.
Это все будет потом. Это не сейчас.
Это не сейчас, да. Но мне вот кажется, глядя на работы Микеланджело, что здесь скорее воспевается именно... Воспевается Бог-творец вот в этом создании, да, в своем
человеке. В это время еще, вот я говорила в самом начале, да, гуманизм еще не стал вот таким богоборческим. Наоборот, гуманизм, то есть он поднял человека как венец творения. Вот. И Микеланджело вот показал, на что вот способен человек, да, творческий человек, человек, который реализует стопроцентно свой дар от Бога, дар своего таланта. Да? И вот смотрите, это не полностью гробница, потому что это та часть, которую он смог сделать, потому что он прервал работу из, как раз из-за Сикстинской капеллы, и потом ее доделывали другие, поэтому я верх ее не показываю. А вот низ сделан Микеланджело, и он ставит Моисея между Лией и Рахилью. Казалось бы, Лия и Рахиль к Моисею не имеют отношения. Но ему надо показать не только мужской вот этот образ, но и два разных типа женщин. Да?
А почему именно эти женские образы? Как ты думаешь?
Если мы помним, Лия была слепа и некрасива, но за нее он должен был отрабатывать, да, Иаков. А Рахиль была любима им и красива, да, вот. Но именно Рахиль вошла как, ну, вот, в родословную, да, Христа. Вот, это все отсюда 12 колен Израилевых, да, вот, Иакова Израиля. И они как два типа женщин, да, одна такая боязливая, куда-то наверх смотрит, а другая как бы в молитвенном углубилась в себя. Ну, как бы две части, может быть, израильского народа, да, две законники, и, потому что он по закону должен был 7 лет отрабатывать за нелюбимую жену. Ну, как бы, даже не по закону, но по договору, да, который был, потому что на старшей нужно было сначала жениться. Вот, так что тоже очень интересно. То есть это целые интересные концепции. Он не просто делал скульптуру, чтобы...
Ну, да, я вот и хотела сказать, что он в контексте все-таки.
Да, он размышлял. И он все время в библейском контексте размышлял.
Ну, в библейском, да, конечно.
Да, да. Вот, ну, перейдем к Микеланджело-живописцу, потому что, работая над этой гробницей, он переключился по заказу этого же папы вот делать потолок Сикстинской капеллы. Надо сказать, что к этому времени уже стены были расписаны другими художниками. Это другой был предыдущий заказ за несколько лет, даже десятилетий до этого. Вот. Здесь, кстати, хорошие художники работали. Перуджино, Боттичелли и так далее. Это две истории. История Моисея и история Христа. Они как бы параллельно рассматриваются. А потолок – это сотворение мира. Сотворение мира. Это очень интересная концепция. И мы, вот «Страшный суд» мы тоже посмотрим, но это через 25 лет по заказу другого папы. Вот этот потолок. Нам кажется, что это такое сложное архитектурное сооружение такого выгнутого свода. Ничего подобного. Это он такую иллюзию сделал. Потолок у Сикстинской капеллы плоский. И там нет никаких архитектурных украшений. Он сделал, во-первых, иллюзию архитектуры, иллюзию скульптуры и туда вписал живопись. Да? И он потратил на это несколько лет своей жизни, 4 или там, 5 лет. И потом даже писал сонет, что он горб заработал, что он стал инвалидом, и что вообще эта работа... Он, на самом деле, от нее отказывался, потому что он чувствовал себя скульптором. Он, конечно, прекрасно, как мы сейчас увидим, и с красками обращается, но он, конечно... хотел быть скульптором. И поэтому его даже живописные произведения, они прям, можно сказать, скульптурно, пластично. И здесь он пишет сотворение мира. Вот Бог, который творит светило, разделяет, вот, так сказать, свет от тьмы и так далее. Это опять могучий такой, похоже тоже на Моисея, может быть, могучий такой образ такого вот творца, да, который прям физическим усилием творит. И вот знаменитое творение Адама, да, вот этот знаменитый жест, когда Адам лежит такой сотворенный, прекрасный, совершенный, но еще, так сказать, не до конца человек, потому что в него еще Бог не вложил свой дух. И вот этот знаменитый жест.
Руки, да,
вот его часто обыгрывают сегодня в современном искусстве, репродуцируют, но это очень значимый такой кусочек этой живописи, потому что такой энергичный жест Творца, да, и такой безвольный еще, да, без энергии жест Адама. Вот сейчас.
Катерина, вот часто возникает вопрос, почему эти руки не соприкасаются, почему вот это есть такое между ними.
Ну вот этот, вот этот момент еще не, но вот-вот совершится, да. И вот эта свобода человека. Ведь Адам может своей свободой поднять этот палец и протянуть руку к Богу. Это тоже говорит о том, что Бог оставляет человеку свободу, да? Свободу протянуть руку Богу или, может быть, даже остаться безвольным.
Дорогие наши слушатели, зрители, как вам отзывается вообще творчество Микеланджело? Вызывает какие-то ассоциации? Делитесь, не стесняйтесь. И я не знаю, вот я не могу сказать, что я прямо вот очень люблю Микеланджело. Наверное, я понимаю его гениальность, но как-то не отзывается вот он так сильно, как, ну, я не знаю, вот, допустим, Эль Греко, о котором мы в прошлый раз говорили. Не знаю, почему так.
Художники есть разные. Это на то искусство, что оно ведь апеллирует не к разуму, прежде всего, а к сердцу, да, к нашим чувствам. И у кого-то чувства отзываются, у кого-то нет. Но Микеланджело, вот, скажем, грехопадение, изгнание из рая. Вот. Я хочу сейчас показать лучшее, что есть на потолке Сикстинской капеллы. Это пророки. Вот мне тоже все остальное не сильно отзывается, хотя вот этот жест, конечно, он гениальный.
Не, ну жест гениальный. Вот, пожалуй, да. Кроме него, да.
Да. Ну вот смотри, тут как он пророков изобразил. Вот Иезекииль, да, это пророк, вот действительно пророк, в котором бурлит вот дух, да, и он слышит Бога, и он куда-то оборачивается, он хочет реагировать на Бога, да, мы помним, это очень эмоциональный пророк, помните? Вообще-то в период плена он говорил, да, даже почти проклинал людей, которые, да, не понимают.
Да, чувствуется вот эта энергия, с которой он обращен к Богу, открыт к нему прямо, да. Да.
Другой пророк Исаия, он более созерцательный, он как-то отвлекся от чтения или там от писания, потому что книга у него в руке, он что-то слышит, там ему ангел или этот путь говорит, но он думает, пророк думающий, пророк глубокий, который начинается его же книга с того, что вот пост, который я избрал, да, избери лучший пост, разреши оковы ярма и так далее, там рабов отпусти на волю и так далее, а заканчивается «Утешай, утешай мой народ». Да, вот совершенно вот в конце книги это удивительно, Исаия. Или вот Захария, да, Захария, который тоже предсказывал приход Мессии, и вот такой старец, мудрый, углубленный, который не отвлекается на внешнее, а вот он Писание открыл, вот он смотрит, что там внутри написано, он слушается Слово Божье. Или вот, например, пророк, это кто у нас, Иаиль, да, вот, который говорил об излиянии Святого Духа. И он тоже как бы вчитывается в слова Священного Писания. Вот. А это Иона, помните Иона, мы говорили о нем. Иона, который сбежал от Бога. Ну, вот он тут с рыбы это изображен, да, потому даже как бы он дважды изображен, да, выходящим из чрева рыбы и как бы уклоняющийся от этой рыбы, вот. Такой юный пророк, тоже в нем все бурлит, и он еще не знает, к чему, собственно, Господь его призвал. Для контраста хочу показать то, что там по одной стене пророки, по другой стене Севиллы. Ну, Севиллы – это не библейские, конечно, персонажи, это такие апокрифические, это как бы такие пророчицы античного мира. Но в это время говорили о том, что были как бы христиане до Христа, к ним относили философов, там, Сократа, Платона, потому что у них есть вот эти предчувствия уже того, что есть в Священном Писании. Ну и были Севиллы, которые предсказывали тоже наступление эры там и страшного суда, и эры, наоборот, добра и любви и так далее. Вот Дельфийская Севилла такая юная, и, наоборот, Кумская Севилла такая вот старица. Вот. И тоже мы везде видим, как он юное тело изображает, как он изображает старческое тело, но все равно удивительно, какие-то могучие просто у него люди. И он сам ощущает себя могучим. Вот. Хотя уже в это время он уже начинает сомневаться, потому что он отказывался от этой работы, он никому ее не показывал, и даже когда пришел папа просить, он чуть-чуть приоткрыл, и там собрались несколько человек, в том числе и Рафаэль. Даже Рафаэль сказал, что он точно теперь изменит свое искусство, увидя совершенство Микеланджело. Через 25 лет его снова пригласили, уже другой папа пригласил его в Сикстинскую капеллу расписывать восточную стену «Страшный суд». «Страшный суд» вообще-то обычно на западных стенах рисуют, а здесь именно там, где алтарь. Вот мы внизу видим вот распятие, тоже начало алтаря. И это очень интересно, потому что перед «Страшным судом» священник тогда, это же капелла, как церковь, да, совершает мессу, молится. И вот, видя этот страшный суд, вообще-то молиться, наверное, страшновато. Но, с другой стороны, может быть, это была задумка самого Микеланджело. Вот, именно так написать страшный суд, чтобы напоминать об ответственности человека, что когда-то каждому человеку придется отвечать. Да?
А может быть, вот действительно, ведь размышляя над разными сюжетами, естественно, что художник очень глубоко погружается, и, может быть, погрузившись вот в эту тему страшного суда, он и начал ощущать свою малость и свое недостоинство перед Богом.
Ну, думаю, что вообще Сикстинская капелла и работа на потолке, и работа с восточной стеной, конечно, очень сильно что-то поменяло в Микеланджело. Надо сказать, что между этими работами он даже соревновался с Леонардо, они писали две битвы, битва при Кашине, битва при Ангиаре, чтобы показать, кто из них более достойный художник. Но чем больше действительно, и надо сказать, выиграл Микеланджело, потому что он смог сделать полностью свою работу, а Леонардо, он там экспериментировал и, в общем, не смог дописать свою фреску. Тут как бы выиграл, опять же, доказал свое удивительное совершенство Микеланджело. Тем не менее, все, чем больше он достигает вершин человеческих, тем больше он погружается в сомнение о самом себе. Что есть человек, что ты его замечаешь? И вот «Страшный суд» – это, конечно, об этом, потому что здесь люди просто как грозди падают, значит, вниз, в преисподнюю, там их бесы какими-то крючьями цепляют и так далее. А в центре всего этого Христос, причем, опять же, такое атлетического сложения, потому что он, это битва, такая битва духовная, вот, с Марией, которая вот так вот жмется к своему сыну. Надо сказать, что здесь все были обнаженные, но через несколько время папа заставил другого художника, он, Микеланджело, отказался все это прикрывать наготу. Ну, как-то уж Христа, так обнаженного, но это...
Но это тот самый сюжет, когда Эль Греко тоже сказал, что он перепишет заново.
Да-да-да. Вот-вот. Именно глядя на это, Эль Греко сказал, что он бы, конечно, лучше мог бы написать. Ну, не из-за того, что они были ноги, это потом художник Вольтера все это прикрыл, его даже за это прозвали штанописцем. Всем, ну, не штаны, но такие драпировки придумал. Вот. Ну, такой бывает курьез, да. Ну, действительно, видимо, глядя на это, Эль Греко вообразил, как бы он мог написать духовно, да, потому что он считал, что здесь слишком много тел, слишком телесно. Ну, на самом деле, я думаю, что в этом тоже в какой-то момент усомнился сам Микеланджело, потому что у него интересная метаморфоза происходит в скульптуре. Мы снова сейчас вернемся к первой работе его, ну, первой крупной, чтобы сравнить три пьеты. Вот просто видно, как он от этого своего совершенства, может быть, даже устал. Вот, ну, первое мы говорили с вами, тут мрамор дышит, здесь все складки на месте, здесь мы даже не замечаем на самом деле не очень соответствие в это, очень, ну, как бы противоречия анатомические, потому что совершенно сделано тело Христа, а фигура Богоматери, она скрыта за складками, но если мы представим, если бы она встала, она была бы гигантская. Потому что иначе она его не может удержать. У нее очень широко расставлены колени, и эти колени мощные, как, ну, как такая подставка для тела Христа. Но этого мы не замечаем, потому что все это прикрыто складками, а складки сделаны столь совершенно, да, что действительно кажется, что прям это шелк какой-то, да, или ткань какая-то. Вот. И вот это он сделал, повторяю, в 24 года, в 40 с небольшим лет он делает так называемую пьету с Никодимом. Это уже другая, да, более скромная, более, может быть, такая сдержанная, где главное, может быть, даже не Богоматерь, не Мария, она немножко сзади, и она уже не такая юная, красивая, впереди, видимо, Мария Магдалина, такая более привлекательная. А главное здесь фигура Никодима, тоже такая мощная, которая всю эту композицию держит. Да? Он удерживает, ну, Мария помогает, конечно, и Магдалина помогает, но фигура Никодима держит фигуру Христа. И опять же, все совершенно анатомически сделано, где каждая вообще жилка, каждая косточка на месте. Но мы не
знаем. А известно вообще, как современники вот эти морфозы воспринимали?
Ну, конечно, нет, ну, они вообще его ценили, потому что он действительно он очень совершенным был скульптором, но он умел прятать некоторые вещи, да, вот здесь вот, например, он не, это потому, что он не был натуралистом, да, таким, на натуре стремившийся, да, его интересовал эффект, его интересовало драматургия сюжета. Вот, например, мы здесь не замечаем, что у Христа вторая нога не сделана. Вот так не бывает. Да? Ее некуда даже спрятать. Но мы этого не замечаем. Потому что так совершенно сделана одна нога, так торс совершенно, руки совершенно, что мы даже не предполагаем, что, ну, может быть, где-то она спрятана, но ее некуда спрятать. А потому что ему она не нужна здесь. Ему не надо перечисления, да, две ноги, там, четыре руки и так далее. Ему надо показать вот этот драматизм, вот это тяжелое тело, которое три человека не могут удержать. Вот оно снято с креста, да, Никодим ведь это тот, который снимал его с креста, да, и оно вот так вот падает, да, оно буквально падает на руки вот этих хрупких женщин. Ну, тоже, можно по-своему, удивительное произведение.
Да, конечно, вот этот драматизм чувствуется, трагизм чувствуется.
Если первым больше его красота волновала, да, вот красота Христа, да, у которой смерть даже не отняла эту красоту, потому что смерть не имеет над ним власти. Мария, которая вот, ее красота, она происходит из любви, потому что она отдала все Богу, и Бог сохраняет ее красоту. Здесь другая идея. И вот последняя его пьета, пьета Ронданини, которая находится в Милане, в музее. И считается, что он это третье, он трижды пытался сделать совершенно что-то другое. Он работал над этой пьетой, ну, кто-то пишет чуть не 25 лет, но кто-то пишет последние несколько лет. Но мы не знаем, что это были те еще три пьеты, из которых он оставил только эту. Но над этой он работал последние дни даже своей жизни. То есть годы, наверное, но вот он умер, буквально, можно сказать, с резцом в руке. Но как не похожа эта пьета на все остальные, да? Она скорее предвкушает современное искусство, да?
Да, она очень современная. Вот эта символичность какая-то.
Символичность, неоконченность.
Неоконченность.
Вот, кто-то говорит, что, ну, просто он не успел доделать. Нет. Сама композиция, видите, здесь минимум фигур только Мария и Христос, да? И она его сдерживает, да, и тоже как бы он как бы стекает, да, как капля.
И они как бы слиты воедино. Что он хотел этим передать?
Ну, вот это вот может быть именно то, что он приобрел какое-то смирение перед Богом, да, и вот как здесь Мария и Иисус, да, мать и сын сливаются в этом, в этой трагедии, да, в этой драме смерти Христа, так и он сливается с Богом, понимая, что он сейчас предстанет перед ним, и вот между Богом и человеком уже нету расстояния, уже нету.
Да? Друзья, напомню, что сегодня мы говорим о творчестве Микеланджело Буонаротти. Вот, если у вас есть какой-то, как-то откликается это творчество, вот эти работы, которые мы смотрим, пишите, не стесняйтесь, поделитесь. Вот эта вот работа мне гораздо ближе почему-то.
Да? Да, да, и мне тоже, потому что там восхищаешься скорее тем, как сделано, а здесь сказано.
Что сказано, да.
Это очень важно, потому что на самом деле искусство не только о том, как, вот там я не могу сделать как Леонардо или как Микеланджело, да, а как черный квадрат я могу. Это не так. Искусство – это всегда высказывание. Это всегда то, что идет из глубины сердца.
А вот я подумала, может быть, он потому и мучился, что он как бы понимал, что он совершенство форм, фигур передает, а вот, вот этого смысла как бы не получается ему передать так глубоко, как хотелось. Вот. Ну, это мое предположение, конечно.
Может быть. Во всяком случае, многие сонеты говорят, уже, как я сказала, уже он писал стихи, очень великолепные стихи. Вот, посвящая разным своим друзьям, и просто там, вот даже сонет на то, как ему трудно писать Сикстинскую капеллу, да, вот, или там, например, у него был сонет, где у него были спящие фигуры, и он даже написал «Отрадней спать, отрадней камнем быть, о, этот век ужасный, постылый, не жить, не чувствовать удел завидный, прошу, не смей меня будить». То есть ему самому хотелось, да, на фоне вот этого века, он еще во многом разочаровался еще во внешнем тоже.
Неудовлетворенность какая-то была. Да,
была неудовлетворенность. Надо еще сказать, что это, конечно, уже вот тот переломный момент, когда на самом деле вот та вершина, с которой уже идет вниз искусство. Искусство следующих эпох, оно будет скорее вот действительно стремиться к формам, а не к содержанию. И он сам говорил, мое искусство многих сделает дураками, да, или там глупцами, вот, потому что он понимал, что будут стремиться вот за этим, да, за формой, и никого не будет особенно так вот мучить содержание, как его самого, да, или как Леонардо мучился тоже, да, он тоже, тоже очень мучился от того, что он, замысел его велик, да, он не может это воплотить.
Да, мне кажется, в этом причина. Вот как-то я так сейчас чувствую, что да, не воплощалось то, что, может быть, хотелось, то, что ощущалось, да, вот та глубина, которая... И несмотря... Ну, понятно, что в молодости это как бы на волне успеха, на волне признания, это со всеми так бывает, да? А потом вот, видно, хотелось, может быть, какого-то большего совершенства, больше глубины вот именно вот этой.
Да, больше глубины, пожалуй, потому что он был человеком, его описывает Вазари как человека замкнутого, как человека не очень любящего общаться там, с внешними и так далее, потому что художники часто бывают такие, да, ну, любят общаться, свет любят и так далее. Вот. Ну, единственное, что у него было немало друзей, таких верных по жизни. И вот там Витория Колонна, например, очень интересный человек такой, женщина-философ, женщина-поэт тоже, у них такая переписка была. Вот. Немного было друзей, но они были такие настоящие. Вот. Но мир его разочаровывал, потому что это уже крушение Медичи, это уже сожжение Савонаролы, да, это уже какое-то развращение нравов и так далее, и так далее. И это, конечно, его очень сильно... Ну и художество тоже становилось более мелким, я бы сказала. Действительно, как-то художники набили руку, и уже внешне это было все красиво, но не так глубоко, да.
Ну что ж, я думаю, что такое вот прикосновение очень полезно к творчеству Микеланджело. Вот как бы мне дало такое ощущение именно важности глубины, да, важности поиска смысла.
Ну не случайно вы называете последним художником Высокого Возрождения.
Ну что ж, наверное, на этом мы сегодня завершаем. Мы говорили о том, почему душа Микеланджело не находила покоя. Ну так, пытались об этом поразмышлять. Посмотрели вот его все замечательные работы. И вот эта третья пьета для меня тоже, кстати, открытие. Я благодарю Ирину Языкову, искусствоведа, которая нам подобрала вот эти все картинки и изображения. И мы с вами прощаемся до следующих выпусков передачи «Витраж». Всего доброго, до свидания.
До свидания, до следующих встреч.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.